Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел, отправив в отставку двух заместителей главы МВД. Барак Обама, вопреки протестам официального Пекина, встречается сегодня с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Официальная статистика насчитала лишь несколько акций протеста трудящихся в борьбе за свои права в прошлом году. Неофициальная насчитывает сотни. Это центральная тема третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Так, данные независимого мониторинга в сфере трудовых конфликтов в России разительно отличаются от официальной статистики. Об этом заявляют представители неправительственных организаций и профсоюзов. Эксперты прогнозируют лавинообразный рост числа трудовых протестов и обращают внимание на то, что вместо традиционных форм забастовочного движения протестующие все чаще прибегают к разного рода публичным акциям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году в России прошла всего одна забастовка. Между тем, независимый мониторинг, проведенный Центром социально-трудовых прав, зафиксировал 270 случаев трудовых протестов, из них 106 с полной остановкой работы. Статистика трудовых конфликтов и трудовых протестов сегодня в России фактически не ведется, считает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
Единственная статистика, которая существует, это даже не статистика, а данные, которые передает Росстату, Роструд, о количестве коллективных трудовых споров. Иной информации обобщенной никто в Российской Федерации вроде бы не располагает. Вот эта вот статистика росстатовская, она ведется на основании того, что просто руководители предприятий, которые считают нужным, передают информацию о возникших коллективных трудовых спорах в органы Роструда, они потом учитываются эти данные. То есть, если руководитель не считает возникший конфликт коллективным трудовым спором или забастовкой в связи именно с коллективным трудовым спором, даже если конфликт таковым и является с правовой точки зрения, информация просто не передается. Поэтому, конечно, к реальной картине эти цифры не имеют никакого отношения.
Сказала организатор мониторинга трудовых протестов Елена Герасимова, представляя доклад по его итогам. Именно информационный вакуум заставил задуматься о необходимости такого рода исследования, говорит главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
Необходимо мониторить ситуацию, необходимо вести учет этого низового уровня конфликтности. В 2008 произошло 4 забастовки. Это практически ничего. В то же время, просто работая с интернетом, я где-то с 2006 года, я просто фиксировал случаи сообщения о том, что там происходят всевозможные трудовые конфликты, забастовки, голодовки и так далее. И вот с 2008 года мы стали эту информацию накапливать систематически. То есть мы разработали методику мониторинга трудовых протестов на основе контент-анализа сообщений о забастовках. Это социологический подход. То есть что мы фиксируем? Мы фиксируем место, где проходит, мы фиксируем отрасль, мы фиксируем причину протеста, форму протеста, результат и участие профсоюзов, ну еще целый ряд параметров. Я думаю, что вот в условиях того вопиющего отсутствия информации, которая сегодня сложилась, такая статистика, накапливаемая по одной и той же схеме, она, в общем, способна приносить результаты.
Считает Петр Безюков. Один из выводов, которые сделали авторы мониторинга, забастовка превращается лишь в одну из возможных форм борьбы трудящихся за свои права. Появляются и новые, порой экзотические способы выражения протеста. Так рабочие одного из заводов Кургана написали письмо Бараку Обаме. В нем они пожаловались на своего директора, который, не выплачивая им зарплату, во всем винил мировой кризис и финансовую систему США. Однако среди новых тенденций в области трудовых протестов авторы мониторинга видят и более тревожные, говорит Петр Безюков.
93 протеста мы зафиксировали в 2008 году, 272 мы зафиксировали в 2009 году. Более чем втрое увеличилось число протестов. В том числе мы выделяем акции протестные с остановкой работы. То есть самих акций стало больше, но вот этих стоп-акций стало меньше. Почему это происходит? происходит. Вот здесь следует один очень важный вывод. В 2009 году увеличилось количество форм протеста, которые проходят за пределами предприятий. Протесты вышли за пределы предприятий. Внутри предприятий трудовые протесты не решаются. Сегодня сложилась такая ситуация, что работодатель может любые протесты, любые претензии работников либо игнорировать полностью, либо завести процесс взаимодействия в совершенно безвыходный тупик, который не оставляет людям никакого другого варианта, кроме как выходить на улицы с митингами, с демонстрациями, с перекрытиями дорог и так далее. Ну что толку останавливать производство, если это ни к чему не ведет? Более эффективным оказывается сегодня обращение к общественности, к каким-то внешним силам, к власти, к общественному мнению.
Петр Безюков в этой связи вспомнил события начала 90-х годов прошлого века.
Мне довелось 20 лет назад быть свидетелем, я жил тогда в Кузбассе, шахтерской забастовки, которая происходила. Шахтерская забастовка началась 11 июля. Я вас уверяю, 10 июля ни у кого в голове не было мысли о том, что через неделю от Сахалина до украинского Донбасса встанут 600 тысяч человек. Потому что это взрывное событие. Оно накопило в себе качество, и оно дало вот такой выплеск. Кто 15 мая прошлого года мог предполагать, что события в Пикалево приобретут вот такой общероссийский размах? Никто. Здесь важно понимать вот эту логику. Трудовые конфликты такие масштабные, которые способны приводить к значимым не просто экономическим изменениям, а к социально-политическим изменениям. Они накапливаются постепенно, но когда они переходят в какое-то качество, то здесь процесс становится лавинообразным, его остановить уже невозможно никакими ни ОМОНами, ни какими силовыми методами.
Убежден главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков. Тем временем стало известно о намерении представителей ряда оппозиционных организаций создать новую политическую партию – Российский Объединенный Трудовой Фронт. Среди инициаторов – популярный профсоюзный деятель, лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов. Председатель недавно учрежденного межрегионального профсоюза работников транснациональных компаний «Солидарность» Николай Строенко скептически относится к идее создания политической партии на базе рабочего движения.
В нынешних условиях в России создать партию и ее содержать, по-другому не скажешь, в рамках наших действующих законов, это довольно проблематично. На мой взгляд, профсоюзы могут вступать в какие-то взаимоотношения с партиями для достижения своих целей, но агитировать членов профсоюза о вступлении в ту или другую партию считаю неправильным. Мы это уже проходили. Члены профсоюза могут быть членами разных партий. Тащить членов профсоюза в одну и ту же партию, можно потерять профсоюз.
В то же время и Николай Строенко, и другие профсоюзные лидеры признают, что ни одна из существующих в России политических партий какой-либо регулярной и системной поддержки борьбе профсоюзов за трудовые права не оказывает. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел. В частности, отправлены в отставку заместители главы МВД Николай Овчинников и Аркадий Еделев, освобождены от должности руководителей сразу 8 региональных управлений внутренних дел. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства, объявил заместитель генерального прокурора Евгений Забарчук. Суд Новосибирска избрал для вице-мэра города Александра Солодкина и его отца, подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который содержится в следственном изоляторе Краснодара, пройдет комплексную психиатрическую экспертизу. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. И темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Какой уровень инфляции можно считать здоровым? Еще одна тема посвящена второй годовщине провозглашения независимости Косово. Репортаж, посвященный 80-летию актрисы Джоанны Вудворд, откроет вторую часть сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир», а завершит ее рассказ о Московской школе политических исследований. Так, «Время и мир» на волнах свободы сегодня в 22 часа сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это грузинская печать, и обзор подготовил наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе. Юрий, здравствуйте. Прежде всего, интересно, что пишут грузинские газеты по поводу состоявшихся в Москве переговоров президента Абхазии Сергея Багапша и президента России Дмитрия Медведева, и, конечно же, по поводу подписанного соглашения о создании российской военной базы на абхазской территории.
Добрый день, Андрей. Газета «Резонанс» приводит высказывание председателя грузинского парламента Давида Бакрадзе, который заявил, что, цитирую, «у нынешнего российского руководства тоже имперское мышление, что и 200 лет назад». Газета цитирует слова Бакрадзе, прокомментировавшего соглашение между Медведевым и Багапшем о создании российской военной базы в Абхазии. «Российские вооруженные силы находятся в Грузии незаконно, в нарушении международного права. Поэтому любой документ, в котором российская сторона попытается легитимизировать это беззаконие, сам является беззаконным». Теперь еще об одном аспекте затронутой темы. Находившийся в Москве Сергей Багапш заявил, что хотел бы видеть свою страну во многих международных организациях, прежде всего в союзном государстве. О своем желании составить компанию в Москве и Минску еще прошлым летом говорил и Эдуард Кокоиты. Вот что пишет по этому поводу интернет-издание «Грузия сегодня». У планов молодых республик есть одна серьезная проблема. Белоруссия продолжает затягивать вопрос признания их независимости. Три делегации парламентариев уже побывали в Абхазии, Южной Осетии и Грузии, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и проинформировать высший законодательный орган о положении дел на Южном Кавказе. Тем не менее, перед самым Новым годом официально Минск объявил, что решение о признании или непризнании новых закавказских республик будет принято лишь в ходе весенней сессии парламента. В этой связи перспективы вхождения Абхазии и Южной Осетии во многом будут зависеть от решения Минска. И вовсе не факт, что весной нынешнего года республики получат однозначный ответ.
Юрий, какие еще темы активно обсуждают грузинские газеты?
Значительное место сегодняшнее издание уделяет публикациям о большом скандале, который разразился в последние дни в связи с находящимся в предварительном заключении старшим сыном первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне. Суть дела вкратце состоит в следующем. 28 октября прошлого года Цотне был арестован по подозрению в попытке убийства своего соседа Давида Баджелидзе. Единственный свидетель обвинения, живущая неподалеку от Гамсахурдиевского дома, подслеповатая женщина. Уже несколько недель Цотне проводит голодовку в изоляторе. Его жизни угрожает опасность. Еще до драматического инцидента Цотне было предъявлено обвинение в заговоре с целью свержения государственного строя по статье 315 Уголовного кодекса Грузии. Однако тогда он не был заключен под стражу. Представители власти считают Цотне Гамсахурдия российским агентом. Мать Цотне, вдова Звиада Гамсахурдия, вместе со своими сторонниками провела вчера неординарную акцию протеста в пантеоне общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда. Она попыталась раскопать могилу своего мужа Звиада Гамсахурдия для того, чтобы перезахоронить его тело во дворе собственного дома рядом с отцом, выдающимся грузинским писателем Константином Гамсахурдия. Акция была приостановлена полицией. Вот что пишут об этом сегодняшние газеты. Издание «Алия» публикует интервью с политологом Рамазом Климиашвили. Климиашвили утверждает, что сторонники экс-президента, так называемые звиадисты, сказали ему, что собираются перенести прах Звиады Гамсахурдия сначала домой, в так называемую Колхскую башню, а потом увезти в Германию. Грузия, по их словам, недостойна быть последним пристанищем Звиады Гамсахурдия. Звиадисты показали политологу свои заявления в немецкое посольство о предоставлении им политического убежища. Издание «Джорджиан Таймс» публикует заявление вдовы экс-президента. Я обращаюсь к тоталитарно-диктаторскому режиму. Не хочу, чтобы на могилу Звиада Гамсахурдия хотя бы один из представителей режима ступил ногой. Сам Цотне Гамсахурдия прислал эксклюзивное письмо в редакцию газеты, в котором пишет: «Я давно попрощался с каким-либо страхом и надеждой. Если мы хотим реально что-то исправить, надо противостоять не отдельным личностям, а всей порочной системе. Для меня же теперь все безразлично». Андрей?
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикаций в грузинской печати подготовил и представил Юрий Вачнадзе. Московское время 18:22. Сейчас о главной новости последних часов в России. Президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел. В прямом эфире наш корреспондент в Москве Елена Поляковская, которая следит за развитием событий. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. И действительно, буквально полчаса назад стало известно о кадровых изменениях в Министерстве внутренних дел. Они были ожидаемы в свете сегодняшнего выступления президента Медведева на расширенной коллегии МВД России. В частности, президент Медведев говорил сегодня об увеличении зарплат, о передаче части полномочий другим министерствам и ведомствам, о сокращении аппарата руководства МВД в два раза и о многих других важных вещах, в том числе и о том, что он поручил правительству внести в Госдуму новый законопроект о реформе МВД, то есть о милиции. Вот что касается перестановок в МВД России, то следует отметить, что отправлены в отставку руководители УВД 8 регионов, в том числе Ростовской области, Томской, Брянской, Республики Тыва, Карачаево-Черкесской Республики, Новгородской области и Бурятии. Кстати, отправлены в отставку и заместитель министра Николая Овчинникова Аркадий Еделев. Мы попросили прокомментировать то, что сегодня происходило на расширенной коллегии и, в частности, перестановки в МВД Льва Александровича Пономарева, лидера движения «За права человека», ратовавшего за реформу МВД.
Сделаны шаги в правильном направлении, правильно, но очень мало. И я боюсь, что если таким образом понемножку рубить хвост бульдогу, то можно хвост, как бы он будет отрастать. И поэтому никакой реформы происходить не может. Поэтому, конечно, сокращение аппарата в два раза – это очень сильный ход. И в истории как бы, против паркетных генералов таких – это очевидно. Но при этом сокращение милиции нужно, необходимо делать как можно более срочное, большое сокращение милиции. Он говорил о том, что хочет сократить на 20%, это мало, сокращать надо в разы, в 2-3 раза, выводить за штат, а потом набирать заново. Вот это и есть реальная реформа. И при этом увеличивать, если будет сохранен бюджет, то зарплата тоже может быть увеличена 2-3 раза. Но увеличивать зарплату тем милиционерам, а он сегодня обещал резко увеличить зарплату тем милиционерам, которые сейчас работают, вот этого делать нельзя, я в этом уверен. Потому что нельзя давать деньги той, тем милиционерам, которые сейчас находятся в штате милиции. Они просто опасны, как говорится. Получив деньги, они станут еще более опасны.
Пришли сообщения о новых назначениях в МВД и отправлены в отставку два заместителя главы МВД Овчинников и Еделев. Вы что-нибудь по этому поводу можете сказать?
Мне трудно, вот по кадровому составу, мне довольно трудно вот это комментировать. Я думаю, что вообще в отставку должны уйти сам Нургалиев и все заместители, потому что при нем уже полгода они как бы показывают, что какая-то реформа якобы милиции идет, но она не идет, и все инициативы самого Нургалиева до сих пор выглядели крайне нелепо. Поэтому надо его снимать и всех его заместителей. Мне кажется, было бы более правильный шаг.
Снято еще 8 руководителей региональных МВД. Приведет ли это к каким-то изменениям?
Все, шаги в правильном направлении. Но вот если был бы снят министр, и он ставил бы новых людей, тогда можно было бы надеяться на действительно обновление кадрового состава, высшего кадрового состава. Когда министр становится тот же самый, то я не вижу, так сказать, у меня нет надежды, что новые руководители будут лучше старых.
Это был Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Но к теме кадровых перестановок в МВД и предстоящей реформе Министерство внутренних дел мы еще будем не раз возвращаться в наших программах. Ну, а сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». Московское время 18:26. В Москве с двухдневным визитом побывал президент самопровозглашенной Республики Абхазии Сергей Багапший. По окончании этого визита он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». С ним беседовал Данила Гальперович.
Зачем Абхазии российская военная база?
Затем, чтобы не было больше то, что было в 92-93 году. Она нужна, военная база в Абхазии, для того, для чего база нужна НАТО в Косово. В Абхазии находится 1800 человек всего российских военных. В Косово 7000 войск НАТО. Для чего? Что кто-то нападать хочет или еще что-то. Для чего страны Европы вступают в НАТО? Чтобы жить спокойно, чтобы себя обезопасить, наверное, в первую очередь это. Мы тоже, мы слишком много воевали в последние годы, и мы хотим спокойной и стабильной жизни со своими друзьями.
Насколько Абхазия рассчитывает на то, что она может как-то принять участие в обеспечении Олимпиады в Сочи в 2014 году?
Мы не очень много рассчитываем, и зная свои силы и возможности. То, что мы можем сделать, это вот поставку щебня, поставку высококачественного песка, песчано-гравийной смеси. Может быть, некоторые грузы, когда будет сложно, сейчас будет много поступлений на объекты, проводить через наши порты, реэкспорт пойдет на Сочи, там все рядом находится. Может быть, в этом плане, а так, чтобы мы какое-то мощное участие принимали, такого нет. Это и не нужно сегодня, я думаю, Олимстрою.
Скажите, а насколько Абхазия вообще экономически зависима от России? Вот все-таки большая дотация или дотации нет, а какая-то другая схема?
Нет, есть помощь. Дотации нет, есть российская помощь. Потому что и я придерживаюсь этой мысли, да и руководство России. Вы знаете, как прямое инвестирование, прямые деньги, они развращают всегда. Нужно, эти деньги должны быть под какие-то серьезные проекты. То есть все развивались после войны в тяжелых условиях. Кому-то Евробанк оказывает помощь, Банк реконструкции и развития. Европейские структуры нам сейчас, вы знаете, ничего, никакую помощь не оказывают. Оказывает Россия помощь. А эта помощь адресная, не то, что взяли его и проглотили. А вот в развитие производства, в развитие инфраструктуры. Какая помощь есть?
Какой процент бюджета? Вот можно примерно назвать?
Российских инвестиций? Это порядка 30%.
Вот грузинский план и женевские переговоры. Как вы к этому относитесь? И такой простой вопрос. Видит ли себя в перспективе Абхазия в составе Грузии?
К тому, что происходит в Женеве, я отношусь спокойно. Прекрасно понимаю, что что-то реальное решить там будет невозможно. Из-за позиции Грузии. Что касается второго вопроса, в далекой перспективе, близкой перспективе, это исключенный вопрос раз и навсегда. Возврата мы к этому больше никогда не будет.
Скажите, тогда с Россией что может быть? Это соседство, может ли быть вариант союзного государства, как Россия и Белоруссия? Или все-таки вы рассматриваете как-то вхождение в состав России?
Я понял. Нет, мы независимое государство, мы от этого не уйдем. Но вариант вхождения в союзное государство, значит, таможенного союза, мы все эти варианты рассматриваем.
То есть может быть, что вы присоединитесь к Союзу России и Беларуси?
Да.
Европейцы, самые разные организации, среди множества вопросов к властям Абхазии поднимают вопрос беженцев. И это вопрос как бы не политический, а во многом гуманитарный. Как вы к нему относитесь и что вы можете, как вы думаете, сделать?
Вы знаете, Абхазия, наверное, как ни одна другая страна, где были такие конфликты, такая война, вернула на свою территорию порядка 55-60 тысяч беженцев. Для информации, для европейцев. В Косово вернулось сербов 5 тысяч всего. Поэтому я считаю, что мы в этом плане большую работу провели. Что касается остальных, то это невозможно с учетом той ситуации, которая сложилась, поскольку возвращение беженцев, скажем, сегодня в Абхазию, а там много людей, которые воевали, их дети воевали, их родители воевали, это еще одна война, еще один конфликт. У меня есть другое мнение. И европейцам, и неевропейцам, да всем нам нужно сделать одну вещь. Не тратить деньги на помощь Саакашвили оружием, а эти деньги сконцентрировать в хороший фонд и помочь тем людям, тем же беженцам, потому что это несчастные люди, адаптироваться в социально-экономическую среду Грузии. Вот это будет правильно.
Это был президент самопровозглашенной Республики Абхазии Сергей Багапш. Интервью с ним записал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел, отправлены в отставку заместители главы МВД, 2 заместителя главы МВД и 8 руководителей региональных управлений внутренних дел. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением закона, заявил заместитель генерального прокурора России Евгений Заборчук. В столице Дагестана, Махачкале, десятки малолетних детей госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания могла стать неочищенная вода, попавшая в систему водопровода после недавней аварии на насосной станции. Продолжаем нашу программу. Сейчас в студию вошел мой коллега Дмитрий Волчек, который в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий, здравствуйте. Традиционно я прошу вас представить основные темы выпуска.
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске мы поговорим об объявленной сегодня президентом России реформе МВД. В частности, центральный аппарат министерства решено сократить вдвое. В отставку отправлены 15 генералов, в том числе заместитель министра. Расскажем о реакции НАТО и американских экспертов на заключенные в Москве соглашения о размещении в Абхазии российской военной базы. Вы услышите интервью, которое дал нашему корреспонденту президента Абхазии Багапш. Мы поговорим о спорах вокруг планов установить в Москве стенды с портретами Иосифа Сталина к 65-летию Победы. Правозащитники возмущены этим замыслом городских властей. Еще один сюжет этого выпуска: в Тбилиси, в Тацминском пантеоне, где похоронены общественные деятели, произошел скандальный инцидент. Вдова первого президента страны Звиада Гамсахурдия и несколько ее сопровождающих попытались раскопать его могилу в знак протеста против ареста его сына Цотна, который обвиняется в нападении на соседа и держит голодовку в тюрьме. Вот что думает об этом происшествии известный грузинский политик Ливан Берзинишвили.
Я не думаю, что надо искать так глубоко причины того, что происходило вчера на Тацминском. Это отчаянная мать, которая старается всеми способами помочь своему сыну. Она давно перешла все границы и культуры, и морали, и она точно действует сейчас как грузинская женщина. Она сейчас действует как женщина-мать, на которой нет ничего святого, ни звиада, ни могилы, ни традиции и так далее, и так далее. Она знает, что такое могила, она говорит о перезахоронении и все такое. То есть она не собирается оставлять останки звиада Гамсахурдия без погребения. Она пытается использовать свою маленькую власть, а она имеет власть, как она думает, над этой могилой, как жена покойного, для давления на властей, что указывает на то, что, может быть, она не совсем действует в рамках, так сказать, обычной человеческой морали и обычных человеческих представлений. То есть я думаю, что она не совсем нормальна.
И завершат программу воспоминания об адвокате Геродине Любарской, которая вела многие громкие судебные процессы, в частности, была адвокатом телекомпании НТВ, Медиамоста и телекомпании ТВ-6 во время судебных процессов, связанных с противостоянием государства и Владимира Гусинского.
Большое спасибо, Дмитрий. Я благодарю Дмитрия Волчека, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня президент США Барак Обама принимает в Белом доме духовного лидера тибетцев Далай-ламу. Китай уже выразил недовольство по поводу этой встречи и предупредил об ответных мерах. Об американо-китайских отношениях в свете этой встречи наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В прошлом году президент Обама отложил эту встречу в угоду Пекину накануне его поездки в Китай. На этот раз протокол приема составлен так, чтобы, с одной стороны, проявить уважение к главе правительства Тибета в изгнании и к лидеру тибетского буддизма, а с другой – не вызвать ярость Пекина. Вот почему прием не будет открытым, как было у президента Буша в 2008 году, когда Далай-лама был награжден золотой медалью Конгресса. Обама будет беседовать с Далай-ламой не в овальном кабинете, где принимают обычно глав государств, а в кабинете географических карт. Вот что думает об этой встрече и об американо-китайских отношениях Джеффри Вассерстром, профессор Калифорнийского университета, автор книги «Китай в 21 веке». Я полагаю, Обама не мог себе представить, откладывая встречу с Далай-ламой прошлой осенью, что отношения с Китаем станут не лучше, а хуже. Сейчас встреча с Далай-ламой проходит в атмосфере напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за позиции Пекина по поводу Ирана, из-за поставок американского оружия Тайваню, из-за действий китайских властей против американской компании Google, из-за 11-летнего тюремного срока китайскому диссиденту, из-за торговых и валютных разногласий. Все это происходит почти одновременно. Станут ли американо-китайские отношения еще хуже в результате приема, оказанного в Белом доме Далай-ламе? Надо понимать, что встреча с Далай-ламой с начала 90-х годов прошлого века стала для американских президентов почти обязательной, традиционной, и к этому с одобрением относится большинство американцев. Отмена встречи может сильно ударить по престижу и рейтингу президента. С другой стороны, китайские власти тоже традиционно критикуют каждого американского президента, встречающегося с Далай-ламой. Это как заученная обеими сторонами роль, важная для внутренней политики и рассчитанная только на аудиторию внутри своей страны. Значит, вы полагаете, эта встреча мало отразится на американо-китайских отношениях? Я не думаю, что такая встреча может отрицательно сказаться на отношениях двух держав. Разумеется, китайская сторона была бы более чем довольна, если бы президент Соединенных Штатов не принял Далай-ламу. А американская сторона была бы довольна, если бы китайское правительство отменило все возражения против встречи президента и Далай-ламы. Но поскольку ни то, ни другое невозможно, нам легче всего представить прием просто как встречу двух лауреатов Нобелевской премии. Администрация президента Обамы подчеркивает, что Далай-ламу принимают не как политического, а как духовного лидера. Но такие дипломатические нюансы не слишком снижают значение самого факта этой встречи, которая, по мнению ряда политических обозревателей, является демонстрацией поддержки Америкой, народа Тибета и его прав. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Концепция федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года, обнародованная на днях Министерством обороны России, которая восстанавливает советские механизмы подготовки и формирования образа солдата, годного к службе, все это тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Концепция подготовки российских граждан к военной службе до 2020 года утверждена распоряжением правительства и, в принципе, носит рекомендательный характер. Но из самого хода мысли авторов можно сделать два вывода. В долгосрочной перспективе армия в России останется призывной и всеми забытой с советских времен ДСААФ претендует на масштабное бюджетное финансирование. Об этом пишет независимый московский публицист Андрей Колесников в комментарии на сайте издания «Частный корреспондент» под заголовком «Пускай ты нынче не в строю». Поможет ли реанимация зарницы российской армии? Над этим вопросом Колесников предлагает задуматься читателям. То есть, кому нужны дремучие советские клише в современных условиях, когда армия, по сути, должна стать постиндустриальной и инновационной?
Предлагаемые рецепты как будто импортированы из далекого советского прошлого. В этом самом прошлом принудительное мероприятие типа военной подготовки в школе и военно-спортивных игр образца зарницы администрировались вполне успешно, хотя даже тогда столь же успешно профанировались, а сборы школьников с посещением настоящих частей ничего, кроме священного ужаса, не провоцировали. Карикатурные прапоры рассказывали о том, что ядреная бомба имеет 6 поражающих факторов, и сообщали, для чего существуют туалеты, чтобы солдаты не обгадили углы казармы. Наверное, даже в благословенные советские времена это было не очень похоже на цивилизованные призывные армии вроде израильской или финской.
Можно понять военных чиновников, ответственных за комплектование вооруженных сил. Даже с учетом снижения масштабов коррупции, после перехода на один год службы призывник пошел некачественный, пишет Андрей Колесников. Общая доля граждан, годных к военной службе без ограничений, менее 51%. Статистика впечатляющая, но вообще говоря, продолжает Колесников, она имеет скорее отношение к рынку труда, а не к армии. Это современный рынок труда получает некачественный человеческий материал, и это серьезная проблема для экономики, которая стремится стать инновационной.
Похоже, авторы ведут подготовку ко вчерашней войне во всех смыслах слова. Похоже, что улучшателям призыва важно, чтобы солдат прежде всего делал солнышко на турнике. Но это и есть логика двухлетней службы, которая в своей основе есть подготовка пушечного мяса, желательно мускулистого. Ведь если мы ведем разговор о современной армии и современной войне, значение все-таки имеет прежде всего интеллект, а он не появляется из массового призыва. Концепция утопична и с точки зрения ее администрирования. Сложно в наше время готовить граждан к военной службе, начиная с дошкольного возраста. Судя по всему, военные чины не знакомы с особенностями современного дошкольного образования и с проблемами родителей, сталкивающихся с дефицитом мест в детских садах. Что это вообще за военная подготовка такая в детском саду? И кто ею будет заниматься? Марья Ивановна в небезупречно белом халате? Больше того, кто будет заниматься военной подготовкой в школах? Физрук, скорее державший в руках бутылку водки Калашников, чем автомат Калашникова. Отсутствует, пишут авторы концепции, осознанная мотивация к прохождению военной службы. Да откуда же ей взяться после долгих десятилетий дедовщины? И почему молодой человек в эпоху обострения личной конкуренции на рынке труда и массовизации высшего образования должен готовить себя к тому, чтобы вырвать из своей жизни даже год? У нас не аграрное общество, в котором армия является инструментом социализации гражданина, и не СССР, где вооруженные силы обучали молодых людей из отдаленных уголков разных республик русскому языку и какой-никакой специальности.
Это проблема всех развитых стран, пишет Андрей Колесников. Призывной контингент невозможно использовать для ведения войн. Франция во время ведения военных действий в Индокитае не решилась послать туда ни одного призывника из метрополии. Призывная армия США сильно обожглась во Вьетнаме. Пожалуй, лучший ответ сторонникам игры в зорницу дал в 70-м году президент США Ричард Никсон.
Все мы видели, какое влияние оказывает призыв на нашу молодежь, нормальное течение жизни, которое сначала нарушается годами неопределенности, а потом самим призывом. Мы знаем о несправедливости нынешней системы, как бы мы ни старались сделать ее справедливой. Убежден, что мы должны двигаться к отмене призыва.
Тогда картинка переворачивается и обретает ясность. Здоровье молодежи – это не резервуар армии, а ресурс экономики и социальной среды. А готовиться к прошлой войне старыми методами – дело крайне неэффективное, подчеркивает Андрей Колесников в комментарии на сайте частного корреспондента. Своим мнением об этом документе с «Радио Свобода» поделилась и руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Для чего такие концепции? Для того, чтобы при подготовке федерального бюджета на следующий год ее выкатить и сказать, в рамках этой концепции мы наметили вот такие мероприятия, нам нужно сюда 2 триллиона, сюда 4 триллиона, а сюда 5, и чтобы вы нас не контролировали, и дайте деньги. Никакого другого содержания эта концепция не несет. Самый интересный пункт последний. 7. Источник финансирования мероприятий. Последовательное стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, занимающихся подготовкой граждан к военной службе. Вот и все. Вот вам и весь смысл этой концепции. Где деньги, там и родина. Вот выкатывать такое безобразие во время кризиса, при том, что у нас в каждый призыв только на медицинские комиссии тратится 3 миллиарда долларов, я считаю, совершенно неприлично.
Это была руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил о кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел. Отправлены в отставку 2 заместителя главы МВД, освобождены от должности руководителей 8 региональных управлений внутренних дел. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением закона, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Забарчук. Суд Новосибирска избрал для вице-мэра города Александра Солодкина и его отца, подозреваемых в частности, к преступной группировке, меру пресечения в виде заключения под стражу. В столице Дагестана Махачкале десятки малолетних детей госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания могла стать неочищенная вода, попавшая в систему водопровода после недавней аварии на насосной станции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Генеральная прокуратура вступила за поселок Речник.
Комментарии экспертов.
Президент Абхазии Багапш в эксклюзивном интервью Радио Свобода.
В блогах Свободы.
Фотокорреспондент Алексей Сазонов побывал на базе московского ОМОНа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Стоимость бивалютной корзины на торгах в России в четверг упала ниже 35 рублей, до минимального с декабря 2008 года уровня. Таким образом, как считают эксперты, Центральный банк реагирует на процесс дальнейшего укрепления рубля, который, по их мнению, будет продолжаться и дальше. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Не прошло и месяца после того, как первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев предрек очередное и весьма скорое ослабление российской валюты. 23 января он заявил, что стоимость бивалютной корзины, рассчитываемой из ее текущих курсов к доллару и евро, уже в относительно близкое время может достичь 38 рублей, верхней границы коридора, установленной банком на тот момент. Однако процесс пошел в обратную сторону, и теперь на фоне продолжающегося укрепления российской валюты Центральный банк вынужден снижать уровень поддержки бивалютной корзины. Это решение на торгах в четверг и привело к падению ее стоимости ниже установленной ранее минимальной границы. При этом курс доллара к рублю заметно вырос, а к евро, наоборот, упал. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Мне сложно комментировать, почему был такой прогноз. В принципе, известно всем, что у нас валютная политика наша. Здесь есть один малопредсказуемый фактор, который называется БРФ, и его действия порой предугадать невозможно. То есть, если говорить о тех действиях, которые ЦБ предпринимает в течение последнего года, и те, которые он анонсирует, то есть работает только как сглаживающий механизм, в таком случае достаточно странно было слышать такой прогноз, поскольку не очень понятно, за счет чего корзина могла бы подняться до уровня 38 рублей, то есть что у нас ждет, резкий отток капитала сам прогнозируется или обвалом нефтяных котировок.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, укрепление российского рубля по отношению к бивалютной корзине является объективным процессом, обусловленным целым набором текущих особенностей экономики страны.
Если мы говорим про фундаментальный фактор, то фундаментальный фактор, говорят, безусловно, за российский рубль. Во-первых, у нас текущее сальдо платежного баланса остается стабильно положительным, и оно таковым и будет, учитывая дорогие цены на энергоресурсы в совокупности со слабым внутренним спросом, который не стимулирует резкий рост импорта. Дальше, если мы говорим о капитальном счете, то здесь, конечно, прогнозы дело сложнее. Тем не менее, видимо, в общем-то, интерес международных инвесторов к развивающимся рынкам финансовым, в частности, к российскому рынку, сейчас достаточно велик. Но об этом, например, может говорить и даже поведение нашего рынка. Если мы посмотрим на динамику отечественных ведущих индексов, то с начала года в среднем они просели где-то на 1.5%. То есть настолько же, насколько американские индексы упали. В принципе, очень нетипичное положение вещей для российского рынка акций, да, который традиционно, в общем-то, существенно более волатильный, чем западные площадки.
С тем, что в основе усиления позиции российской валюты лежат фундаментальные причины, согласен и аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов. Однако, по его мнению, отчасти это связано и с предстоящими налоговыми выплатами.
Тут, конечно, комплекс причин, и нельзя сказать, что вот настоящая ситуация, она является какой-то неожиданной. К этому, в общем-то, мы приближались в течение последних нескольких недель, просто вот в текущих условиях совпало и внешне довольно сильная конъюнктура, и в то же время банки накопили в преддверии налоговых платежей довольно много длинных позиций по валюте, от которых, скорее всего, они будут избавляться, и вот это сокращение позиций и подготовка к налоговым платежам, они выливают в такое довольно существенное укрепление рубля.
Эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем тенденция укрепления рубля по отношению к корзине валют будет сохраняться. Так считает и заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако этот процесс, по его словам, вряд ли будет достаточно резким.
В свете, скажем, все-таки последних заявлений, мы и господина Кудрина в частности, что все-таки рубль укрепляется довольно быстро, есть предположение, что даже если эти фундаментальные факторы будут способствовать дальнейшему укреплению российской валюты, тем не менее, все-таки Центробанк будет предпринимать какие-то действия. Не исключено, что вот этот вот плавающий валютный коридор, который сейчас 35-38 рублей за корзину, он может быть понижен на рубль, к примеру, там, да, 34-37. Все-таки я думаю, что резко укрепляться рублю не дадут, это раз. Во-вторых, все-таки указанные фундаментальные факторы, они говорят за сильный рубль, но они не говорят за стремительно дорожающий рубль, поэтому в целом по текущим оценкам на конец года я не думаю, что корзина будет стоить ниже 34-33 рублей.
Не видит причин для разворота ситуации на внутреннем валютном рынке и аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов.
Мы видим движение по корзине, но с точки зрения соотношения как бы рубля к доллару, что, на мой взгляд, более важно с точки зрения поддержания конкурентоспособности там, российской экономики, мы видим, что в течение последних почти 3 месяцев рубль стабилен где-то в районе 30 рублей за доллар. И более того, он укрепился там до 28,5 в середине ноября, после чего вышел на отметку 30. И можно сказать, что те завоевания плавной девальвации, которая прошла в конце 2008-го, в начале 2009 года, да, они в целом сохраняются. И я думаю, что вот с текущей тактикой Банка России на валютном рынке есть все основания как бы ожидать, что относительно дешевый рубль сохранится и в ближайшие месяцы, потому что логично предположить, что доллар будет и дальше продолжать укрепляться на международном рынке, и, соответственно, при таком плавном укреплении корзины мы, скорее всего, увидим, ну, как минимум, стабильное отношение номинального рубля к доллару.
По итогам торгов в четверг Центральный банк России, как и ожидалось, снизил официальный курс национальной валюты к доллару почти на 0,5% до 30 рублей 11 копеек. По отношению же к евро она подорожала почти на 1% до 40 рублей 88 копеек.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история с Турцией. Власти Стамбула уже несколько десятилетий борются за ликвидацию кварталов городских трущоб, которые называются Гедже-Кондул. В минувшем году во всей Турции было снесено более 400 тысяч ветхих строений в нищих кварталах городов. На этот год запланирован снос еще около 500 тысяч. О стамбульских трущобах сегодня и об их истории наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В домах нет света, на улицах фонарей, а окна всегда закрыты. Стамбульские трущобы соседствуют с благополучными районами. В каких-то 6-7 минутах езды от делового центра Стамбула на машине ютятся глинобитные крошечные домики, которые, кажется, вот-вот упадут от одного дуновения ветра. Каждое такое здание строится всего за одну ночь. Отсюда и название Гедже по-турецки «ночь», «Канду здание». Собираются родственники, знакомые, соседи, которые возводят здания до первых криков петухов, точнее, до утренней молитвы. Есть и свои тонкости. Например, если пристроить одну стенку дома к мечети или даже к соседнему с мечетью зданию, никакая полиция не посмеет снести постройку. Жительнице Стамбула Айше недавно удалось побывать в таких трущобах. Я доктор, была там по долгу службы. В трущобах нет света и канализации. Многие сами делают туалет и ходят туда по старинке. Готовят на примусе, прямо дедовским способом жарят лепешки. Жизнь там остановилась, кажется, что попадаешь в далекое прошлое. Гедже-Канду в Стамбуле появились в начале 70-х, когда в город массово начали переселяться крестьяне из бедных деревень. Жизнь в трущобах всегда была печальной. Скудная пища, редкая, грязная, низкооплачиваемая работа. Безрадостные условия существования породили такую же музыку. Появился новый музыкальный стиль – арабески, одноголосное пение с бесконечными модуляциями. Раньше их обычно исполняли на праздниках и свадьбах бедняки. Сегодня арабески вошли в репертуар многих турецких исполнителей и прочно заняли место в турецкой культуре, став почти народной музыкой. Уже с раннего утра из трущоб в богатые кварталы Стамбула отправляются целая армия попрошаек, нищих, всех мастей, поденщиков и уборщиц. Ожидают своих автобусов амели, строительные рабочие. Здешняя детвора обычно не ходит в школу, а также отправляется на заработки. Дети роются в мусорных баках, вытаскивают из урн жестяные банки из-под напитков и пластиковые бутылки. В руках обитателей стамбульских трущоб сосредоточен весь мусорный бизнес. нас. Каждый район поделен на зоны влияния. Чужих сюда никогда не пускают. По некоторым данным, всеми делами заправляет некий мусорный барон, который разъезжает по городу на дорогом ягуаре. Десятилетний Айнур за несколько лир соглашается ответить на пару вопросов. Я никогда не ходила в школу. Читать и писать не умею. Работаю с 7 лет. С братом отправляемся за бутылками в город. Потом сдаем их, чтобы купить какую-то еду. А родители не против, чтобы вы работали? Нет, они тоже работают. Но денег не хватает. Мать болеет, нужны лекарства. Отец говорит, что через пару лет выдаст меня замуж, чтобы получить Калым, а я не хочу. А кто у вас главный? Я не знаю, как-то слышала от взрослых, что всем заправляет мусорный барон Курт, у которого 3 жены и дорогая красивая машина. Власти то и дело принимают очередное решение снести незаконные постройки, однако каждый раз местные жители встают на их защиту. Стражи порядка встречают камнями и палками, строят настоящие баррикады из автомобильных покрышек. Бывает, полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Трущобы превращаются в настоящее поле боя до тех пор, пока власти решаются предоставить их обитателям новое жилье. Независимый журналист Ахмед Кая. Стамбульские трущобы – настоящее бельмо на глазу у властей. Мэрия уверяет, что решение о сносе принимают во благо людей. Район находится в сейсмоопасной зоне, и в случае землетрясения ветхие строения могут обрушиться, что приведет к многочисленным жертвам. В минувшем году, например, было снесено более 400 тысяч таких домов. В Турции постепенно застраивают районы трущоб. На их месте возводят современные жилища. Однако новые жильцы вместе с бывшими обитателями Гиджекунду селиться совсем не спешат. Их переселяют куда подальше, в дальние районы. Чиновники города уже который год планируют совсем покончить, как они говорят, со смрадом, который отравляет красивейшие виды Стамбула. Хотя кое-какие трущобы предлагают и сохранить. Дело в том, что относительно недавно на Западе появился даже так называемый слам, то есть трущобный туризм, путешествие в беднейшие города мира и общение с их обитателями. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панер, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Продолжатся ли в регионах России митинги с лозунгами «Долой Путина»? На эту тему будут дискутировать ведущий программы Михаил Соколов и сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта, наш сегодняшний гость Гарри Каспаров. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, но я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Прекратите политические заигрывания.
Начните. Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство
Чехии. Меня признали виновным в преступлении, которого я не
совершал. Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».